11 часов 7 минут в эфире информационная программа «Время свободы». Два года после создания общественной палаты в России, итоги деятельности, ротация состава. В Нью-Йорке открывается сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Барак Обама встречается сегодня с Дмитрием Медведевым. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Ожидается уже в ближайшее время, указом президента России должны быть объявлены имена первых 42 человек из 126 членов нового состава Общественной палаты России. По некоторым данным, состав палаты может обновиться на 80%, и, как считают эксперты, функции Общественной палаты на протяжении всех 5 лет ее существования остаются декоративными, рассказывает Олег Кусов.
В 2004 году по инициативе Кремля были отменены прямые выборы глав российских регионов. В это же время была образована Общественная палата России. По мнению политолога Алексея Макаркина, Общественная палата должна была стать своеобразным компромиссом.
Были отменены прямые выборы глав регионов, и требовалась какая-то компенсация, чтобы это решение сопровождалось каким-то жестом там, в сторону общества. То есть создание Общественной палаты изначально было вот таким вот знаком в сторону общества. Там. Потом добавилась вот эта идея, что давайте включать туда тех общественников, которые ориентированы на Кремль, и тем самым повышать их роль, что ли, их статус, но при этом их роль именно в элитах за счет членства в Общественной палате. Что касается функции Общественной палаты, у нас это орган консультативный, это орган законосовещательный, если использовать терминологию начала 20-го столетия. И так он законосовещательный орган, то, в общем, те люди, которые принимают решения там, в исполнительной власти, в законодательной власти, они относятся к нему в основном достаточно иронично, потому что есть у нас правительство, есть у нас парламент, который принимает законы, у нас Кремль, а это, в общем, орган именно совещательный. Поэтому, конечно, его роль сейчас достаточно слаба, потому что общественники способны давать рекомендации, но при этом власти совершенно не обязаны там эти рекомендации учитывать.
Состав Общественной палаты не имеет никакого значения, полагает лидер московского отделения партии «Правое дело» Борис Надеждин.
Сама по себе затея создания Общественной палаты, она достаточно показательна. Конечно, когда об этом думаешь, вспоминаешь русскую пословицу «на безрыбье и рак рыба». Ну, когда в стране полностью уничтожен парламентаризм, и Государственная Дума не представляет общество, не является репрезентативной, и вообще некоторые считают, что это не место для дискуссий, Кремль решил создать что-то такое, вроде как собрать лучших людей земли русской, уважаемых деятелей, певиц, гимнастов, адвокатов, ученых, кто там еще, футболистов. И вот эти уважаемые, действительно уважаемые в своей сфере деятельности люди вроде как будут давать ценные советы. В результате, конечно, ничего не получилось. В этом смысле состав Общественной палаты большого значения не имеет, потому что реально действительно активная деятельность некоторых членов Общественной палаты, таких как академик Великов или адвокат Кучерена, она связана в первую очередь с их общественным статусом или профессиональным. А многие другие люди, которые там сидят, мы, собственно говоря, как их не знаем, как за них не голосовать, так вряд ли они что-то могут изменить.
В состав Общественной палаты могут попасть критики власти, но ключевые позиции по-прежнему будут сохраняться у общественных деятелей, которые остаются лояльными власти, так считает Алексей Макаркин.
Я думаю, что большинство членов палаты будут и впредь набираться из этой части общества. Вряд ли будут какие-то революционные изменения. Вообще Кремль не склонен к каким-то революциям. Однако, я полагаю, что другая часть членов Общественной палаты может быть набрана из числа критиков. Ну, возьмем по аналогии Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Это орган, в который раньше входило много людей, ориентированных на Кремль, хотя были и правозащитники. Сейчас в этом совете значительную роль играют именно правозащитники, именно люди, которые достаточно критично относятся к политике власти. И это произошло в этом году, когда был принят соответствующий указ президента. Возможно, это является прецедентом для Общественной палаты, с той разницей, что в Общественной палате все-таки, наверное, ключевые позиции будут сохраняться за теми общественниками, которые туда входят и в настоящее время.
Политолог Алексей Макаркин считает, что Общественная палата могла бы выполнять экспертные функции.
А само комплектование Общественной палаты, когда там одна треть непосредственно от президента, две другие трети также, в общем, делегируются, она вряд ли позволяет давать какие-то новые функции, связанные с чем-то обязывающим. Смотрите, если орган комплектуется, формируется, причем далеко не всегда по таким прозрачным основаниям, то наделять этот орган, скажем, правом принимать решения, ну, было бы, наверное, ошибкой. И я думаю, что общественная палата, она не должна, конечно же, принимать никаких решений, которые были бы обязательны для общества, там, для власти, для государства. Но какая функция вроде общественной палаты? Это может быть что-то вроде большой общественной экспертизы. При этом экспертизы различных законодательных актов, экспертизы нормативных актов, и при этом экспертизы, осуществляемые в режиме внутренней дискуссии. Общественная палата должна быть максимально представительной, максимально разнообразной по своему составу. Включать в себя, как я уже говорю, тех людей, которые там ориентированы на Кремль, и тех людей, которые являются критиками Кремля и так далее. В общем, это должно быть действительно представительство различных групп общества. И, наверное, если это произойдет, то значение общественной палаты способно увеличиться. Это должна быть такая большая общественная экспертиза, и большая, и серьезная, статусная, тем более, что, опять-таки, палата существует на основе законодательства Российской Федерации, статусная трибуна для того, чтобы различные представители общества имели возможность высказать свои позиции, обратиться к обществу и так далее. В общем, я думаю, что это такая роль общественной палаты была бы адекватной.
Лидер московского отделения партии «Правое дело» Борис Надеждин полагает, что общественную палату не следует наделять теми функциями, которые присущи президенту, парламенту и структурам исполнительной власти.
Вообще в демократических государствах решения от имени народа принимают органы, в состав которых люди входят избранные народом. Это парламент, это президент, это губернатор, мэр и так далее. Депутаты советов разного уровня. В этом смысле наделять какими-то полномочиями властными орган, который, по сути дела, назначен президентом, я бы не стал. Экспертные полномочия, да, какие-то советы давать, вопросы ставить, это все ради бога. А как-то делать этот орган государственного власти, ну это, по-моему, совсем смешно.
Говорил лидер московского отделения партии «Правое дело» Борис Надеждин. В соответствии с законом, общественная палата численностью 126 человек формируется в 3 этапа. На первом этапе президент России своим указом утверждает 42 члена палаты. Затем такое же количество утверждается уже назначенными членами палаты по рекомендации общероссийских общественных объединений. А уже потом еще 42 члена палаты утверждается из числа рекомендованных региональными общественными объединениями. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы. Пятилетие работы общественной палаты в России». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронеже при взрыве на складе пиротехники один человек погиб, не менее 20 ранены. Верховный суд России снял с рассмотрения дела в отношении банкира Алексея Френкеля, осужденного за организацию убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Дело возвращено в Московский городской суд для устранения процессуальных нарушений. На Саяно-Шушенской ГЭС обнаружено тело последней, 75-й жертвы аварии, которая произошла 17 августа. В Красноярском крае на озере Пясино вблизи Норильска затонул теплоход, погибли по меньшей мере 4 человека. В Москве введена новая должность. Уполномоченного по правам человека первым московским омбудсменом стал бывший префект Центрального округа столицы Александр Музыканский. Президенты России и США проводят сегодня переговоры в Нью-Йорке, в кулуарах проходящей в Нью-Йорке очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент США Барак Обама выступит сегодня с первой речью перед Генеральной Ассамблеей ООН. Ожидается, что он призовет мировых лидеров проявить большую ответственность в решении мировых проблем. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что итоговый выпуск нашей программы в эфире сегодня в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шары. И центральные темы сегодня это касаются десятилетия так называемых рязанских учений ФСБ, работы общественной палаты, решения Государственной Думы, заявление Государственной Думы о намерении ратифицировать протокол номер 14 Конвенции о защите прав человека. Напомню, что этот протокол касается повышения эффективности деятельности Европейского суда по правам человека в России. Итак, Тема дня «Радио Свобода» сегодня в 20 часов, сразу после новостей, ведущий Андрей Шары. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Государственная Дума приняла сегодня заявление, в котором высказано намерение депутатов ратифицировать 14-й протокол к Европейской конвенции по правам человека. Протокол делает более эффективной работу Европейского суда по правам человека, и до сих пор российские власти блокировали его вступление в силу. Почему настроения в Москве изменились? Об этом в материале корреспондента «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперовича.
Практически все эксперты, занимающиеся отношениями России и Совета Европы, уверены, что принципиальное согласие Госдумы на ратификацию 14-го протокола вызвано реальной опасностью того, что на предстоящей сессии ПАСЕ в Страсбурге российскую делегацию могут лишить права голоса. Такое предложение уже выдвинула грузинская делегация в Ассамблее, и у него достаточно много сторонников. Однако действующий 14-й протокол странам Европы действительно нужен. И в России, без сомнения, полагают, что депутаты в ПАСЕ предпочтут не обижать российский парламент. Впрочем, единорос Дмитрий Вяткин, делавший по этому вопросу доклад, начисто отрицал какую-либо связь между опасностью остаться без права голоса в Ассамблее и согласием России ратифицировать спорный документ.
Вопрос о пересмотре полномочий российской делегации в ПАСЕ, который будет рассматриваться на ближайшей сессии, и рассмотрение сегодняшнего заявления — абсолютно не взаимосвязанные вопросы. И предлагая принять сегодняшнее заявление, мы абсолютно не связываем это с текущей повесткой дня сессии ПАСЕ, которая будет на следующей неделе. То, что процесс переговорный определенным образом активизирован, это абсолютно точно. И только в связи с этим мы предлагаем выразить официальную позицию Государственной Думы. Там нигде вы не найдете того, что Россия что-либо признает, свою вину, свою ошибку. Этого в тексте заявления нет абсолютно. И вы можете в этом убедиться, внимательно его прочитав. Напротив, мы четко обозначаем свою позицию по тем пунктам протокола номер 14 Европейской конвенции, по которым у нас есть определенные сомнения.
В заявлении Думы содержится только обещание ратификации, но даже таким подходом недоволен вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский, предлагавший заявление не принимать.
Их задача — получать от нас деньги. Поэтому вот сейчас, если на парламентской ассамблее в конце сентября будут опять антироссийские выпады, в плане, в формате, допустим, не признавать полномочий, то делегация не должна не просто покинуть зал заседания, а сделать заявление о приостановлении членства России на 10-й год. И очередной взнос не платить на 10-й год. Вы увидите, как они будут умолять нас вернуться в зал заседания и никогда уже больше не поставить вопрос о полномочиях.
Коммунисты в этот раз полностью были солидарны с Жириновским. Николай Коломейцев из фракции КПРФ, несмотря на заявление Дмитрия Вяткина, счел текст документа мягким и вообще поставил под сомнение нужность Совета Европы для России.
За наши же деньги мы приносим извинения, в таком иносказательном плане. И в ПАСЕ в этом, я считаю, что нам надо 25 миллионов евро, которые мы платим, направить на социальные нужды, и пользы будет больше, и обращений в суд будет меньше.
Однако заявление было принято, и понятно почему. Согласно информации из кулуаров Государственной Думы, решение о том, чтобы предложить Страсбургу своеобразную сделку, было принято на прошедшем неделю назад закрытом заседании Совета Безопасности России. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Верховный суд России снял с рассмотрения дела в отношении банкира Алексея Френкеля, осужденного за организацию убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Сообщается, что дело возвращено в Московский городской суд для устранения процессуальных нарушений. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
До рассмотрения кассационной жалобы осужденных за убийство первого заместителя Центрального банка России Андрея Козлова дело так и не дошло. Большая часть сегодняшнего заседания в Верховном суде России ушла на рассмотрение заявлений и ходатайств подсудимых и их адвокатов. Одним из первых было заявление основного подсудимого Алексея Френкеля, которого присяжные признали виновным в организации убийства банкира. Он заявил отвод прокурору Гюльчихре Ибрагимовой. В течение процесса, который был в первой инстанции она переходила на личности, заявил Алексей Френкель. Прокурор обещала посадить моего защитника Кирсанову. Точно так же Ибрагимова делала заявление о том, что мой адвокат Коблев отказался от представления доказательств. И на основании этого заявления меня лишили возможности представлять доказательства, сказал Френкель в суде. Он сообщил верховным судьям, что прокурор исключительно из чувства мести требовала приговорить его к пожизненному лишению свободы. Впрочем, суд не стал отводить гособвинителя Ибрагимову. После этого последовал еще ряд ходатайств, в последнем из которых Френкель обратил внимание суда на неполноту протокола судебных заседаний. Он направил в Мосгорсуд 21 замечание на протокол, из них только 8 были рассмотрены, а остальные суд оставил без внимания. Именно это обстоятельство и стало причиной возвращения дела в Мосгорсуд. Верховные судьи пришли к выводу, что до устранения процессуальных нарушений кассационную жалобу на приговор рассматривать нельзя, говорит отец Алексея Френкеля Ефим.
Ведь кассация подавалась на нарушение работы самого Мосгорсуда, на нарушение работы судьи Олихвер, так по большому счету. И вот то, что сегодня произошло, это лишнее доказательство. Собственно, протокол суда был полностью готов только в июне месяце, а вердикт был вынесен, как известно, в конце октября. То есть это уже, я считаю, полное нарушение. Насколько я знаю, там очень много пунктов, по которым кассация, собственно, реальна. Он знает, что он невиновен, поэтому он и ведет себя так соответствующим образом. Правильно или неправильно, с точки зрения юридической, я не могу сказать ничего. Сам-то он не юрист в любом случае. Но, по крайней мере, сейчас уголовно-процессуальный кодекс он знает не хуже, чем Гюльчихра Ибрагимова.
Первый зампредседателя Центробанка России Андрей Козлов, принимавший решение о выдаче и отзыве банковских лицензий, был убит вечером 13 сентября 2006 года в Москве. Заказчиком этого убийства прокуратура назвала бывшего банкира Алексея Френкеля, которого в ноябре прошлого года на основании вердикта присяжных суд приговорил к 19 годам лишения свободы. Лиана Аскерова и Борис Шафрай, признанные посредниками, получили 13 и 14 лет заключения соответственно. Один из исполнителей убийства, Алексей Половинкин, приговорен к высшей мере наказания – пожизненному лишению свободы. Остальные участники преступления получили от 6 до 24 лет в колониях. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 24 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее очередные полчаса завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». И сегодня в этой рубрике о крупнейших международных событиях, происходящих в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник открытию Генеральной Ассамблеи ООН предшествовал саммит, посвященный проблеме глобального потепления, рассказывает Алан Давыдов.
Выступая на глобальном климатическом саммите в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Барак Обама заявил, что при его администрации Соединенные Штаты вкладывают в возобновляемые источники энергии крупнейшие за всю историю инвестиции и призвал другие страны объединиться в борьбе с глобальным потеплением. Этот путь будет нелегок, и для его преодоления у нас осталось не так много времени. Ответ нашего поколения на вызов времени – оценит история. Обама признал, что в период, когда мир пытается оправиться от рецессии, будет непросто предпринять шаги, которые потребуют дополнительных расходов. Каждого из нас будут одолевать сомнения и трудности в собственных странах, в то время как мы пытаемся найти долговременное решение проблемы изменения климата. Речь Обамы прозвучала за 2 месяца до конференции под эгидой ООН в Копенгагене, на которой, как ожидается, будет представлен новый глобальный договор по сокращению выбросов парниковых газов, который должен заменить Киотский протокол 1997 года. В свою очередь президент Китая Ху Цзиньтао сообщил участникам экосаммита, что Пекин планирует в ближайшие десятилетия посадить леса на территории, равной площади Норвегии, а также добиться 15% удовлетворения внутренних энергетических нужд за счет возобновляемых источников. До сих пор Китай в основном игнорировал глобальные усилия по сокращению выбросов. Цели, обрисованные китайским лидером во вторник, контрастируют с ситуацией в США, где объявленный администрацией постепенный переход от ископаемого топлива на более чистые энергоносители и на ограничение промышленных выбросов не обрел четких очертаний. В отличие от Палаты представителей Конгресса, принявшей свой вариант соответствующего законопроекта, Сенат этого не сделал. Джейсон Груме, президент Вашингтонского некоммерческого центра межпартийной политики, выделяет три причины, препятствующие этому. Это глобальная рецессия, вытеснение дебатами о реформе системы медицинского страхования, всей другой политической деятельности, а также глубокое неверие американских конгрессменов и избирателей в работоспособность рыночных подходов в решении проблемы изменения климата. Идея создания обширных новых рынков торговли углеродными выбросами внезапно потеряла привлекательность после того, как экзотические рынки пакетов ипотечных займов чуть не привели к экономическому коллапсу год назад. Для того, чтобы администрация Обама могла вести переговоры о достижении международного соглашения по сокращению выбросов в атмосферу, Конгресс США должен достичь согласия по внутренней стратегии в этой сфере. Как полагает большинство экспертов, американским законодателям это вряд ли удастся до начала встречи в Копенгагене.
Рассказывал Алан Давыдов. Среда, первый день работы очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обещает стать очень интересным днем. Как обычно, в этот день выступят главы ведущих стран мира, а в кулуарах состоится крайне важная, по мнению экспертов, встреча российского и американского президентов. С подробностями Ян Рунов.
В первый день главным событием станет выступление президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Он в своей речи затронет такие острые проблемы, как терроризм, геноцид, пандемии, стремление к ядерному вооружению в Иране и в Северной Корее. Политические наблюдатели ожидают, что из речи Обамы станет более ясно, каким будет внешнеполитический курс Соединенных Штатов на ближайшие годы. В этот же день выступят президенты Китая, России и Ирана. Некоторые политические комментаторы считают, что президенту Обаме предстоит трудный экзамен, во время которого он должен утвердить себя в качестве сильного лидера и тонкого дипломата, способного добиваться поставленной цели на международной арене. Это ему будет нелегко, считает американский политолог, президент компании EDK Consulting в Балтиморе, штат Мэриленд, Эли Краковский. Он, конечно, умеет хорошо говорить, очень убедительно, и в то же время он пока продемонстрировал свою политическую неопытность и даже наивность, объявив об отказе от размещения противоракетных систем в Чехии и в Польше именно в 70-ю годовщину вторжения советских войск в Польшу. Ожидаете ли вы, что Дмитрий Медведев объявит об ответных уступках со стороны России? Это вопрос. Возможно, Кремль откажется от угрозы разместить свои ракеты в Калининграде. Но я не ожидаю никаких значительных ответных шагов, кроме приятных слов о готовности, скажем, сотрудничества по безопасности в Европе. Но все это трудно назвать уступками. Может быть, Россия даст согласие на дополнительные санкции против Ирана? Я полагаю, что Москва несколько обеспокоена действиями Ирана. Но поддержит ли Россия дополнительные санкции? Вряд ли, судя по недавним заявлениям министра иностранных дел Лаврова. Я буду приятно удивлен, если Россия присоединится к более жестким санкциям. Помимо, собственно, Генеральной Ассамблеи, параллельно проводятся важные совещания. За день до открытия сессии прошло обсуждение проблемы потепления климата, на котором президент Обама выразил готовность активно включиться в борьбу с парниковым эффектом. В четверг, 24 сентября, президент Обама будет председательствовать на специальном заседании в Совете Безопасности ООН, посвященном проблеме разоружения и прекращения распространения ядерного оружия. Сессия Генеральной Ассамблеи продлится до 28 сентября.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Воронеже при взрыве на складе пиротехники один человек погиб, не менее 20 получили ранения. Верховный суд России снял с рассмотрения дело в отношении банкира Алексея Френкеля, осужденного за организацию убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Сообщается, что дело возвращено в Московский городской суд для устранения процессуальных нарушений. На Саяно-Шушенской ГЭС обнаружено тело последней 75-й жертвы аварии, которая произошла 17 августа. Как сообщили в прокуратуре России, предположительно, это сотрудница станции проводит
производится опознание. В Красноярском крае на озере Пясино вблизи Норильска затонул теплоход. По предварительным данным, погибли не менее 4 человек. В Москве введена новая должность уполномоченного по правам человека. Первым московским омбудсменом стал бывший префект Центрального округа столицы Александр Музыканский. Президент России и США проводят сегодня переговоры в Нью-Йорке в рамках проходящей здесь очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент США Барак Обама выступит сегодня с первой речью перед Генеральной Ассамблеей. Ожидается, что он призовет мировых лидеров проявить большую ответственность в решении мировых проблем. Польша, Германия, Австрия. Раскрыта сеть нелегальной транспортировки мигрантов. Как сообщили польские официальные источники, преступная группировка перевезла на Запад около 500 человек, в основном из Чечни. Временный руководитель Гондураса Роберто Мичелетти заявил о готовности встретиться с вернувшимся в страну изгнанным президентом Мануэлем Силайей. Условием такой встречи глава Временной администрации назвал согласие Силайи с проведением 29 ноября президентских выборов. Лидеры петербургского «Яблока» обратились с заявлением в суд о признании незаконным решения о строительстве «Охта-центра». Великобритания намерена сократить число подводных лодок, на которых установлены ядерные ракеты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов. Как сделать чиновников вежливыми и их работу эффективной? Такой вопрос прохожим на улицах Самары задавал наш корреспондент Сергей Хазов.
Политикой может заниматься любой человек, который близок к народу, который какие-то поддерживает принципы общепринятые. Вообще, это сложная штука политика.
Самое главное – человеческое внимание. И чтобы не обещали, а выполняли все, что нужно. А у нас наоборот делает. Много обещает, но ничего не делает. Жизнь была другая. Мы с каждым годом жили все лучше и как-то радостнее. Цены снижались. Очень хорошо морально все люди чувствовали себя хорошо. А сейчас вот власть надо менять.
Прежде всего, должна быть опора для нашей страны, которые должны защищать и охранять наши законы, и в частности, таких граждан, как я, частное лицо. Да, у нас сейчас принимаются законы, те, которые защищают частное лицо, которые будут помогать дальше жить.
Я их вообще не вижу. Вот мы, обыватели, мы не видим.
По состоянию общества их роль нулевая. Все делают деньги. Кто захватил золотого тельца, тот и правит миром.
Пока только что одна говорильня.
Ну, по крайней мере, в нашем городе их деятельность мало заметно. Необходимо активизировать работу для того, чтобы обеспечить защиту прав населения Российской Федерации.
Ну, не очень, конечно. Но работают. Начали работать. Не знаю, по-моему, они мало защищают простой народ. Пенсионеров особенно. Да, пенсионеры не будут никуда обращаться. Сейчас уж не до этого.
Ой, бездействует совершенно. Ну, коррупция везде. Чиновники, все коррумпированы. Все надо менять в корне.
У нас вообще в стране всегда прав тот, у кого денег больше. И тот, у кого денег больше, тот всегда все делает для себя так, как нужно. А все остальные прав никаких не имеют.
Я в этом очень сильно сомневаюсь. Я считаю, что у нас в стране им была дана свобода, а дальше, ребята, вы зарабатываете как хотите. И они зарабатывали. Сейчас, чтобы изменить ситуацию, надо отобрать вот это незаконное их право чувствовать себя хозяевами этой жизни. И я боюсь, что Медведев не сможет, потому что дать это одно, отобрать это другое. По причине того, что они на этом зарабатывают. У них уже бизнес. Это бизнес. Это не служение государству.
Если это нужно для людей и для отдельно взятого человека, всем нужно. Если мы все будем бездействовать и только вот созерцать, то из этого ничего хорошего не выйдет.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, как заставить чиновников быть вежливыми и исполнительными. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Прошло 10 лет со дня так называемых рязанских учений ФСБ, которые, по заявлениям официальных лиц, были призваны предотвратить возможные теракты. Первоначально пресса и телевидение сообщили, что это был, что в подвале одного из домов в Рязани был найден гексоген. Именно его террористы использовали для подрывов домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, рассказывает Мумин Шакиров.
27 августа 2001 года в «Новой газете» была опубликована статья бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и историка Юрия Фельштинского, в которой утверждалось, что Юрий Ткаченко, эксперт-взрывотехник, разминировавший устройство в подвале жилого дома в Рязани, настаивал, что оно было настоящее. Ткаченко также сказал, что газоанализатор, проверявший пары из мешков, показал наличие гексогена. Позже Литвиненко и Фельштинский выпустили книгу ФСБ ФСБ взрывает Россию, где указывалось, что к сентябрьским терактам 99 года причастны российские спецслужбы.
Ведь Вторая Чеченская война началась не случайно 23 сентября, то есть даже не случайно в те конкретные минуты, в тот момент, когда в Рязани взяли двух сотрудников ФСБ, потому что российскому руководству было понятно, что если войну не начать вот прям просто сейчас, вот сегодня, то уже завтра журналисты и общественное мнение еще свободной России очень быстренько разберутся, что произошло в Рязани, и очень легко сопоставят взрывы домов в Москве и несостоявшийся взрыв в Рязани.
Больше всего писала об этой загадочной рязанской истории за последние 10 лет «Новая газета». Вот что рассказывал на ее страницах полковник КГБ в отставке, который 30 лет проработал в разведке, Игорь Прелин. «Я не владею информацией о том, что происходило в Рязани, и не могу сказать, были ли это учения или операция террористов. Я не берусь судить, кто прав, вы или мои коллеги, но считаю, что совершенно недопустимо проводить учения подобным образом, использовать жилые дома и гражданское население». Конец цитаты. Всякие попытки отдельных политиков или наблюдателей провести независимое расследование сентябрьских терактов и так называемых учений в Рязани закончились ничем. Тогдашняя Дума не проявила настойчивости в этом вопросе. Запрос был подготовлен депутатами фракции «Яблоко» Сергеем Иваненко и Юрием Щекочихиным, говорит Сергей Иваненко.
Вот этот парламентский запрос, главной целью его была получить хоть какой-то контроль над спецслужбами, хоть какую-то информацию от них. Было абсолютно отвергнуто. Вот у нас есть спецслужбы, они делают, что хотят, и, пожалуйста, никто туда лезть не должен.
10 лет назад, 23 сентября, начались бомбардировки Грозного и его окрестностей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В августе этого года мне довелось побывать в Пекине, и сегодня мы представляем третью часть моего пекинского дневника. Мне показалось очень любопытным поделиться со слушателями, какие российские песни любят китайцы и какие исполнители из России там популярны. Китайцам нравятся мелодичные песни, так что «Подмосковные вечера» были переведены на китайский мгновенно, и запись этой песни можно найти в любом караоке-баре, а их в Китае просто море.
深夜花园里四处静悄悄树叶也不再沙沙响夜色多么好令我心神往带着迷人的望。《Катюша»,
«Ой, цветет калина» и многие другие популярные советские песни тоже стали хитами в Китае. Сейчас в Китае идет год русского языка, в рамках которого был организован конкурс «К России с любовью». В Китае поют русские песни. Конкурс довольно масштабный. Отборочные туры проходили в нескольких провинциях. В начале сентября в посольстве КНР в Москве состоялся полуфинал. Участникам было предложено выбрать для исполнения одну из 100 песен, размещенных на специальном интернет-сайте. Вот примеры из этого списка. «Ромашки спрятались», «Эй, ухнем», «Птица счастья», «Малиновый звон», «Позови меня с собой». Впрочем, можно было выбрать и другую песню на русском языке. Вот что сообщала в августе об одном из этапов конкурса русская служба Международного радио Китая.
Улетаю, я люблю тебя, я
Выход на сцену каждого участника сопровождался бурными аплодисментами. В настоящее время все больше молодежи в Китае начинает изучать русский язык и впоследствии старается применить его в работе. А изучение любого иностранного языка сопровождается изучением культуры и традиций другой страны. Некоторые же наоборот. Сначала начинают увлекаться культурой другой страны, а уже потом приступают к изучению языка. Вот что сказал один из зрителей конкурса, сотрудник нефтегазовой корпорации Китая господин Сун.
Я люблю русскую песню. Мне близко русской культуре. Больше всего мне нравится песня «Асу» и «Анжелики Варум».
В течение программы хотелось бы пожелать удачи всем конкурсантам. Мы будем следить за развитием событий, и вы, дорогие друзья, узнаете о том, кто же стал победителем этого грандиозного шоу под названием «К России с любовью. В Китае поют русские песни».
Ощущение советских времен не покидает, когда слушаешь эту программу, но не забудем, что это государственное радио Китая. А у современной китайской молодежи есть другие кумиры из России. Один из них – лидер группы «Мумий-тролль» Илья Лагутенко, учившийся, кстати, в Китае в те же годы, что и я. Он записал несколько песен на китайском, приезжал в Китай на гастроли и собирал полные стадионы восторженной публики.
Я зачем тут, а? Как будто, как вот так, а? Только я зачем тут, а? Ага. Счастья дайте, Бэнди Хэйганси!
Приехав в этот раз в Пекин, я неожиданно для себя выяснил, что Лагутенко затмил другой российский исполнитель – Витас. Его популярность в Китае стала просто запредельной. Он выступает и отдельно, и в дуэте с китайскими исполнителями, и у него тоже есть песни на китайском. Правда, чувствуется, что языка он, в отличие от Лагутенко, не знает. Я не могу объяснить феномен популярности Витаса в Китае, лишь констатировать факт. Может быть, свет прольет цитаты из письма одной из его поклонниц?
Лев Толстой однажды сказал, что искусство – это не ремесло, это трансформация чувств, пережитых тем, кто создает его. В этом он прав, что касается Витаса, и слушая его необыкновенную музыку, ты меняешься. Его песни дают нам прочувствовать его простые и такие строгие мысли. Я люблю культуру России, и мне кажется, что песни Витаса написаны в типично русском стиле. Я надеюсь, что Витас останется таким. Благослови Господь нашего ангела Витаса. Джилин, Китай.
Так пишет про самого популярного сейчас в Китае россиянина одна из его поклонниц. О жизни более многочисленной, чем поп-звезды группы россиян в Китае, Челноках, и о самой известной среди русских пекинской улице Ябаолу в следующем репортаже. Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронеже при взрыве на складе пиротехники один человек погиб, не менее 20 ранены. Причины взрыва выясняются. Верховный суд России снял с рассмотрения дело в отношении банкира Алексея Френкеля, осужденного за организацию убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Дело возвращено в Московский городской суд для устранения процессуальных нарушений. На Саяно-Шушенской ГЭС обнаружено тело последней 75-й жертвы аварии, которая произошла 17 августа. В Красноярском крае на озере Пясино вблизи Норильска затонул теплоход. По предварительным предварительным данным, погибли не менее 4 человек. В Москве введена новая должность уполномоченного по правам человека. Первым московским омбудсменом стал бывший префект Центрального округа столицы Александр Музыканский. Президенты России и США проводят сегодня переговоры в Нью-Йорке в рамках проходящей здесь очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И в ближайшие несколько минут отвлечемся от политики. Поговорим о культуре, тем более тема очень любопытная, очень интересная и важная. Большой театр собрал труппу, огласил планы на 3 сезона вперед и представил нового музыкального руководителя. И, к удивлению довольно многих специалистов, им оказался композитор Леонид Десятников. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Обычно встреча руководства Большого театра с прессой выглядит самым протокольным образом. За стол садится много мужчин и одна женщина, глава оперной труппы Маквала Касрашвили, и все они по очереди говорят о том, что предстоит увидеть зрителям в новом сезоне. Журналистам все эти сведения давно известны, и они скучают, дожидаясь возможности получить ответы на интересующие их вопросы. Так все шло и на этот раз, но ровно до того момента, пока директор Большого театра не сообщил сенсационную новость. На должность музыкального руководителя назначен композитор Леонид Десятников. Следует напомнить, что Александр Ведерников, занимавший этот пост прежде, недавно написал заявление об отставке. Театр пригласил к сотрудничеству 5 именитых дирижеров, но специалисты не понимали, как будет обходиться оркестр без человека, который должен работать с ним в ежедневном режиме. На этот вопрос, впрочем, Леонид Десятников не ответил.
Расписание оркестра вообще работы составлено таким образом, что у оркестра буквально ни одной минуты свободной не будет, потому что они будут плотно довольно контактировать с текущим маэстро. Но если все-таки у них будут выходные дни, они могут заниматься камерным музицированием.
Отвечая на вопрос, каковы его новые обязанности, Десятников назвал себя ненастоящим руководителем.
Я, собственно говоря, не настоящий, конечно, музыкальный руководитель, но я в течение уже многих лет чувствую свои какие-то обязательства перед этим театром. Вы можете рассматривать мою работу как некий кризис-менеджмент, возможно. Собственно говоря, она сводится к 3 простым русским словам. Но не православие, самодержавие и народность, как вы могли подумать, а, скажем так, консалтинг, супервизия и, в первую очередь, психотерапия. Я думаю, это вообще немало на самом деле. С моей точки зрения, вокруг Большого театра всегда было, ну, это исторически так сложилось, видимо, это неизбежно, очень много всякой риторики. Абсолютно ненужные, что это главный национальный российский театр, который должен, обязан и так далее, и так далее. Но с моей точки зрения, для Большого театра важно, чтобы это был нормальный театр, в котором должно быть много Верди, среднестатистического оперного хитового репертуара. Конечно, должна быть новая музыка, безусловно, должны быть русские оперные шедевры, но театр должен функционировать как нормальный. Чтобы риторики было меньше, чем дело. Вот и все. Я не знаю. Конечно, я буду импровизировать. Я, вообще говоря, не хожу на службу уже 25 лет. Но, насколько я знаю, с людьми я умею ладить, и мне, возможно, удастся разрешать какие-то ситуации. Просто потому, что я не ангажированный человек. У меня нет дирижерских интересов в этом театре и никаких других.
Репертуарная политика Большого театра обещает быть разносторонней.
В Большом должно быть все. Вот это основные направления. Это должен быть нормальный театр, который существует в крупных городах Западной Европы. С соответствующим репертуаром. То есть, как я уже говорил, много Верди, много Пуччини, много всего. И, возможно, в отдаленном будущем барочная музыка и аутентичное исполнительство. Да, и современные, и традиционные, и абсолютно все флаги в гости к нам.
Когда именно он получил предложение занять кабинет музыкального руководителя Большого театра, Десятников точно не помнит, но сказал, что оно было совершенно неожиданным.
Аркадий, совершенно интимный вопрос. Вот 25 лет, человек неслуживый. Ну зачем вам это надо, Господи?
Вы знаете, вот есть какое-то чувство ответственности перед этим театром. Возможно, это своего рода епитимия. Я пока не знаю, но интуитивно я подумал, что мне нужно это сделать. А потом уже я буду думать.
А почему перед этим? Почему не перед Мариинкой, не перед Питерским?
Ну не знаю, ну а Мариинка, а что мне Мариинка? Что мне Мариинка? Большой театр поставил мою оперу «Дети Розенталя». И был на моей стороне и защищал мои интересы в острый политический момент. А это родные, можно сказать, мне люди. Не говоря уже о том, что Ратманский делал для меня в стенах этого театра. Конечно, я очень многим обязан Большому театру. А Мариинскому театру я почти ничем не обязан.
То есть название «Утраченные иллюзии», над которым вы работаете, не связано с тем, что вы приняли приглашение? Я имею в виду не вашу работу композитора, а само название «Утраченных
иллюзий». Нет, это название вообще универсальное, универсалистское, какое угодно. Оно вообще ко всем нам относится. Подумайте об этом.
Директор театра Анатолий Ксанов утратил еще не все иллюзии и продолжает надеяться, что реконструкция Большого театра все-таки завершится к октябрю 2011 года. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52 на волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». Ее второй информационный час, как всегда, завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». И, как всегда, эту рубрику ведет мой нью-йоркский коллега, корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Одна из крупнейших в истории Лос-Анджелеса полицейских операций потребовалась для ареста 55 членов знаменитой уличной банды. Операция, проведенная в понедельник перед восходом солнца, напоминала военную операцию, во время которой 1100 полицейских и 300 сотрудников федеральных агентов в бронежилетах окружили дома, где живут подозреваемые, пытаясь взять их без перестрелки. Банда под названием «Avenue Street» терроризировала испаноязычный район Лос-Анджелеса годами. Ее членов обвиняют в убийстве конкурентов, торговле наркотиками, отмывании денег и незаконном владении оружием. Решение нейтрализовать банду было принято после того, как в прошлом году ее члены открыли огонь из автоматов по полицейским и несколькими месяцами позже убили шерифа. Представители правоохранительных органов говорят, что особую тревогу вызывает то, что проблема уличного бандитизма приобретает опасные масштабы благодаря тому, что эти группы все больше и больше связаны с мексиканской наркомафией. Они превратились, по сути, в ее филиал по распространению наркотиков в США. Собравшиеся в ООН мировые лидеры выступали во вторник в стенах ООН с яркими призывами к борьбе со всемирным потеплением, в то время как за ее стенами, как заметили корреспонденты телекомпании CBS, они вносили очень заметный вклад в дело увеличения выхлопов парниковых газов. Каждый из почти 150 глав государств и правительств подъезжает к зданию на East River в сопровождении кортежа автомобилей. Чем значительнее страна, тем машин больше. За лимузином Барака Обамы едет 20-30 машин сопровождения. В результате перекрытия улиц центральная часть Манхэттена превращается в гигантскую автомобильную пробку. В ответ на каверзный вопрос о том, как все это согласуется с яркими обещаниями тех, кто выступает с трибуны ООН, американский представитель на переговорах о глобальном потеплении ответил: «Я думаю, ООН должна поставить цель пересадить всех, кто передвигается в кортежах, на электромобили в течение 5 лет». В среду на обочине центральных формальных событий первого дня работы сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится встреча, к которой наверняка будут присматриваться эксперты в поисках признаков того, как могут выглядеть американо-российские отношения в будущем. Президент Обама встретится с президентом Медведевым впервые после объявления Белого дома об отказе от размещения элементов противоракетной обороны в Польше и Чехии. Главная интрига встречи, на взгляд американских экспертов, заключается в том, ответит ли и чем ответит Дмитрий Медведев на однозначно пророссийские жест Белого дома. Крайние оптимисты в цехе американских политологов выражают осторожную надежду на то, что два близких по возрасту президента смогут оставить за спиной прошлое, поверить в искренность друг друга и начать новый этап двусторонних отношений без предрассудков и предубеждений. Скептики, которых явное большинство, ожидают, что Москва воспримет жест Вашингтона как должное и будет продолжать отталкиваться от тезиса противостояния в отношении с Соединенными Штатами. Вот что говорит сотрудник Гудзоновского института, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Администрация Обамы прежде всего ждет со стороны российского правительства проявления готовности к сотрудничеству в вопросе введения режима жестких санкций против Ирана. Я лично полагаю, что Белый дом в этом вопросе ожидает разочарования. В лучшем случае российская сторона будет готова поддержать США в сравнительно мелких вопросах ради видимости сотрудничества. В худшем случае Барак Обама услышит из уст Дмитрия Медведева о том, что санкции давно доказали свою недееспособность, нет смысла к ним прибегать, что, решив отказаться от противоракетной системы Буша, Америка поправляет собственные ошибки. Она не поступила с ничем, что заслуживало бы ответного жеста со стороны России. Кстати, не исключено, что Москва попытается представить свое согласие пойти на обоюдное сокращение стратегических ядерных арсеналов в качестве величайшей уступки, хотя совершенно ясно, что это прежде всего в ее собственных интересах, поскольку она не способна поддерживать гигантский ядерный арсенал. Как вы считаете, а какой может быть реакция администрации Обамы в случае отказа Москвы сотрудничать по главному для Белого дома вопросу, вопросу об иранской ядерной программе? У меня сильное ощущение, что Барак Обама все еще находится в процессе, если можно так выразиться, обучения. У него есть свои представления о том, как он хочет строить отношения с Россией. Но будет ли он в дальнейшем пытаться их осуществить, во многом зависит от того, как поведет себя Москва. Ответит ли она на его жест взаимностью или попытается убедить его в своей искренности, не согласившись на реальное сотрудничество. В таком случае, я думаю, Обаме рано или поздно придется пройти тот же путь, что и его предшественнику, который в конце концов осознал, что он не может рассчитывать на искренность российской стороны. Как только Барак Обама придет к такому выводу, он сможет строить гораздо более эффективную политику в отношении России. Политику, которая будет больше соответствовать как интересам США, так и интересам России. Этим разговором с американским политологом Дэвидом Саттером, предваряющим серию важных встреч российского и американского президентов, мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны, но мы к основным темам этого часа еще вернемся и в следующем часе нашей программы, потому что буквально в эти часы, в это время открывается сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, на которой ожидается выступление и президента США Барака Обамы, и президента России Дмитрия Медведева, президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Ожидается также, что с речью выступит и президент Украины Виктор Ющенко. Кроме того, в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пройдут переговоры между Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, что дает повод многим экспертам высказываться по поводу перспектив российско-американских отношений, и мнение некоторых из этих экспертов вы услышите в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
За Путина. Под этим лозунгом началась вторая чеченская, считают эксперты.
Комментарии экспертов.
Может ли закон обязать чиновников говорить «здравствуйте» и «спасибо»?
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев о звуках осени.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит